такое обезболивающее термин? Вы знаете, что такое обезболивающее? Скажите мне вообще, как обезболивающее когда-нибудь кого-то вылечит? Обезболивающее, оно снимает боль. Оно никогда не исправляет проблему в жизни. Вы понимаете, сегодня я хочу с вами поговорить о том, что кто-то в церковь вколол обезболивающее. Кто-то в церковь вколол обезболивающее. И теперь, если даже что-то происходит, теперь у тебя могут быть переломаны руки и ноги, но ты этого даже не замечаешь. Потому что в твоем теле действует морфий, который срубает полностью всю боль. И ты парализованная личность, но ты даже боли не переживаешь. Как мы с вами можем спокойно сидеть, все, наше общество христианское, и не видеть катастрофу несостоявшихся церквей? Практически все. Да лучше пусть не будет этих церквей, вы слышите меня? Лучше пусть будет одна, но которая соответствует стандартам, которая делает то, для чего она рождена Богом на эту землю. А эта функция одна – революция. Полная трансформация, изменение нации. Церковь – это вирус. Вы слышите? Церковь – это вирус. Если в городах находятся церкви за церквями, и даже соседи не знают, что происходит, о чем вы мне вообще говорите? Нам вкололи с вами морфий всем, что мы не видим наше погибающее поколение. Сколько мы будем с вами все лежать под капельницами, только за свой курятник переживает. Дорогие мои, нация идет в ад. Вы слышите? Нация идет в ад. Поколение идет в ад. Души за душами, семьи за семьями. Мы считаем трупом. Может, что угодно. Могут вообще хоронить трупов за трупами. А мы, ну что, грешники, заработали. Скажите мне, какой морфий нужно вколоть нашей церкви, церквям, Вселенской церкви, телу Христа, что даже мы уже не реагируем на смерти собственных детей, умирающих от передозировки. Мы не реагируем на автомобильные катастрофы перепившей молодежи, которые ехали с молодежного служения. И я говорю о фактах, я не говорю. Что нам нужно сделать, чтобы проснуться, церковь? Кто вообще захочет стать в пролом? Иисус напрасно пострадал. Мы христиане. Мы – это Христос на этой земле. И только когда ты это поймешь и поймешь, какая ответственность на твоей жизни. Дорогие мои, церковь должна встать. Дьявол когда-то вообще должен пережить и ощутить всю мощь и силу церкви, настоящей церкви. Сделай что-нибудь, что Бог тебе вообще даст. Выйди из своей коробочки. Переступи через этот позорный забор религии, просто скажи: Бог, покажи ты мне, ведь я не перед ними отвечаю, а перед тобой. Покажи мне реальность. Вытащите все трубки из моих вен. Дайте мне увидеть, что происходит с моей жизнью. Посмотри глобально, что происходит с телом Христа. Тело Христа нуждается в реанимации и воскресении. Некоторые люди не понимают, что такое реальность. Потому что у них свой мирок. Выйди из мирка своего. Пожарь свой лук, жарь рыбу, сделай свое пюре. И когда-нибудь выйди туда, где жизни уходят в ад. Посмотри на картину. Сходи когда-нибудь в ночной клуб, где тысячи молодежи под наркотиками умирают и из клуба выносят несколько трупов за ночь. Посмотри как-то. Может быть, что-то в твоей жизни изменится. Как мне это все надоело. Как мне это все. У тебя тебя свой мирок, вот почему ты не видишь. Это дьявол, который вколол тебе морфий. И морфий — это твой бизнесок, твой мирок, твоя семеечка, твои магазинчики, которые ты знаешь, их три вокруг твоего дома, и ты больше ничего не знаешь в собственном. Осел. И ты меня сделал проблемой, потому что я тебе об этом рассказал. Люди сделали меня проблемой.
Это он нас здесь в Вашингтоне раздражает, и мы его не будем приглашать на наши пасторские.
Спасибо, не надо. Я хочу жизнь, я хочу спасение моей нации. Кто-нибудь это может понять? Вы хотите узнать, какой церковью была рождена? У вас Библия есть? Откройте Деяния, 2 глава. И посмотрите, что есть оригинал, рожденный от Духа, а не от плоти и братского совета. Некоторые — это живая церковь. Когда мы проведем статистику, в этой живой церкви всего лишь несколько человек живых, которые просто ведут эту церковь. Все остальные — мертвая масса, которая ничего не делает. Мы делаем что угодно, мы отмазываемся любыми путями.
Ни время, ни денег.
У меня сейчас духовное положение не позволяет. Я женюсь, замуж выхожу. Мне дом надо построить.
Не похоже ли это на притчу из Библии?
Церковь, о которой говорил Иисус. Я пошел, пригласил. Они были настолько заняты, что они все отмазались. И когда я пошел на улицу, я собрал всех наркоманов, бродяг, проституток и алкоголиков, и из них получился брачный пир. Интересно, мне кажется, что это похоже на Царство Небесное. Это похоже на команду Иисуса Христа, которую Он собрал из людей, которые были просто под рукой. Рыбаки, мытари, грешники, блудницы. И имя у Иисуса было «Друг мытарям и грешникам». Вы знаете, что это самое высокое имя, которое может быть в Царстве Небесном?
Вы меня не поняли, церковь. Если это было имя Его, то я хочу, чтобы у меня такое имя было. Чтобы меня больше любили там, чем там. Нам всю жизнь вкалывают обезболивающее, имен, церковь. На нас всю жизнь производят эксперименты.
Хочу когда-нибудь Бога без твоей помощи. Я когда-нибудь хочу узнать о Боге, от Бога, а не от тебя.
У нас поломаны руки и ноги, практически никто этого не видит. Нам всем с вами дали обезболивающее и ждут, пока мы умрем и закончим свои никому ненужные и глупые жизни. Вы знаете, что самое смешное на этой земле? Знаете что? Бездействующая церковь.
Выйди и сам посмотри на наше мертвое христианство. Это самая огромная шутка, которую дьявол сыграл с церковью.
Кто-нибудь в этом мире может стать наглым для Иисуса Христа? Говорить правду, правду, где и как и угодно. Если тебе не нравится, ты можешь меня не слушать.
Ты такой постоянно энергичный, да прыгаешь, что-то там шуфлится, что-то.
Если бы ты посмотрел на мир глазами моими, без обезболивающих, то ты бы не так орал.
Потому что, дорогие мои, есть твоя жизнь и твой мирок, а есть реальность Бога, и этот мир кто-то должен привести к нему.
18-19 лет назад, когда я еще был на Украине, мой дед заболел раковой болезнью, которая называлась саркома. Разложение внутренних костей, суставов, позвоночник, таз, ноги, то есть у него вся нижняя часть разлагалась. Вы знаете, его после некоторого времени отправили домой умирать, потому что это не лечится, вы понимаете? Саркома в запущенном состоянии, рак костей в запущенном состоянии, все разложенное, он уже внутри был от пояса, ниже колен, он был как желе. Его переправили, положили, боли были настолько невыносимые, что только самые огромные дозы морфия, которые вырубают даже разум, могли ему помогать, и то на определенное время. Я был тогда, мне тогда было около 14-13 лет, я уже все понимал. И я жил с дедом, и я смотрел, я наблюдал его последние дни, я смотрел, что происходило в жизни. Я никогда не видел смерть. Смерть, вот она лежит, смерть. И вот он лежит, мой дед, которого я видел совсем недавно, очень бодрым и живым. Он делал все, он строил все. Он совсем, и здесь буквально несколько месяцев, и я смотрю, лежит живой труп. Я увидел смерть, я посмотрел смерти в глаза. Я никогда еще не видел, что такое, знаете, есть смерть резкая, человек заболел, умер, а что такое смерть продолжительная? Все знают, что он умрет. Уже стоит давным-давно материал на обивку его гроба, уже давным-давно приготовлен пиджак и рубашка выглажена, в которой он будет лежать в гробу. И я все это вижу, и ты заходишь, и ты уже никто не дает шансов на жизнь этому человеку. Самое интересное, что я был в огромном шоке еще тогда в детстве. Это было первый раз в моей жизни, когда я увидел такой ужас в 13-14 лет, совсем подросток еще. Вы знаете, когда доктор периодически приезжал, знаете, на скорой помощи обычно приезжали доктора на дом, и они вкалывали моему деду огромную дозу морфия. Наркотическое вещество очень серьезное и очень сильное. Он жил на морфии буквально несколько месяцев, вы знаете, и когда ему вкалывали морфий, я видел, как его крик и искаженное лицо от боли превращалось в улыбку, и наставала тишина. Он полностью выходил из этой реальности. Он полностью забывал, кто даже вокруг него был, потому что морфий был настолько сильный, что он выключал даже его рассудок. Он был похож на наркомана, которого сделали искусственно. То по одной причине, потому что боль нужно было чем-то заглушить. И когда стоял я около его кровати очень часто и наблюдал эту картину, опять приходил этот доктор. И опять он делал свою процедуру. И когда он уходил, я видел опять расслабившееся тело моего деда, который улыбался, смотрел на меня. Я стоял, и слезы текли по моим щекам. Со мной рядом стояла моя бабушка и моя мать. Мы втроем или вчетвером еще с другими родственниками стояли и смотрели на моего деда. Слезы текли, а он лежал и улыбался только по одной причине, потому что единственный он не понимал всю реальность своего собственного состояния. И тогда я понял, а оказывается, можно всю свою жизнь прожить под уколом морфина. Оказывается, нам с вами дьявол и религия может поместить в их мир, в котором все не так уж плохо. И кому-то тебя нужно вывести из той реальности, которую тебе кто-то нарисовал, и показать тебе жизнь, которая происходит прямо сейчас на этой земле. Я хочу задать тебе вопрос, как ты видишь этот мир? Может быть, ты по сей день под уколом морфина, и ты смотришь на меня, и до сих пор не понимаешь, почему я смотрю на тебя и плачу. Почему я смотрю на тебя и плачу? потому что я нахожусь по ту сторону реальности. Вы знаете, мой дед, он смотрел на меня удивленно, он не понимал. Он улыбался, его лицо было похоже на безумного человека. Это было страшно смотреть. Мой дед, проповедник, который любил Бога, умел играть на клавишах. Его любили люди, к нему всегда приходили в гости. Он рассказывал им об Иисусе Христе. Сейчас лежало разлагающееся тело улыбающегося трупа, которому дали 2 месяца жить, если он даже проживет. Боль не сходила ни один день, дорогие мои, боль не сходит. Просто некоторые ее не переживают. И переживать ты эту боль можешь только, не переживать эту боль только по одной причине. Кто-то вколол тебе морфий. Ты живешь сейчас в чьей-то реальности. Поэтому ты меня не понимаешь. Иисус говорил фарисеям: вы не можете. Почему не можете слышать слов моих? Вы не понимаете учения моего. Вы вообще не понимаете, о чем здесь я ору на этой горе. Потому что вы не способны слышать. Потому что вы все фарисеи. У вас свои храмы. У вас свои титулы и одежды священнические. У вас своя реальность и жизнь. И вы вообще не понимаете, что происходит здесь, где живут настоящие. А как насчет моего поколения, которое умирает у тебя за забором? По подвалам парни и девушки, которые, у которых отмирают конечности от приема наркотиков. Как насчет них, церковь? Перестань перекладывать свою обязанность на чьи-то плечи. А что если план дьявола лишить тебя боли? Слышите? А что если план дьявола не атаковать тебя, не забирать у тебя церковь и Библию, а забрать у тебя реальность? Поместить тебя в его мир, который он создал под названием религия, типа церковь. Но она совершенно парализована и мертва, и ничего никогда не достигает. Мы должны с вами это понять. И его тонкий план заключается в том, чтобы поместить тебя в эйфорию жизни. Вколоть тебе морфий, дать тебе моргидж, дать тебе домик, дать тебе денежки, 2 машинки на выплату. И вот твой морфий начинает действовать. Теперь тебя мало волнует что-то по ту сторону. Почему? Потому что тебе нужно здесь построить заборчик, здесь для курочек выстроить маленький курятничек, теперь посадить яблоньку, посадить грушку, посадить там виноградик. А теперь после виноградика у меня следующий проект. Надо выплатить за машинку. О, новые стиральные машины вышли, нужно купить. Морфий, он течет по нашим венам, и мы абсолютно не понимаем. Я не говорю о том, что тебе это не нужно. Я говорю о том, что ты должен видеть еще реальность, помимо всего того, что ты имеешь. Потому что твоя жизнь с морфием отличается от реальной жизни, которую Иисус показывал ученикам. Я хочу быть там, где он, а он обычно там, куда христиане не ходят. Церковь, что мы с вами делаем? Как я хочу делать именно то, что бы он делал сейчас. Это моя мечта. И я буду еще больше делать. Я буду еще больше делать. Насколько сил и энергии хватит у меня до конца моей жизни. Это моя мечта. Потому что я люблю. Вот что мне хочется увидеть, хотя бы в конце моей жизни, изменю.